В армейской газете, секретно отпечатанной сутки назад, без обозначения числа и этой ночью развезенной по частям, было написано, что для всех японцев, перешедших монгольскую границу, пробил последний час. А в оперативном отделе всю последнюю ночь занимались дополнительным учетом препятствий, осложнений и планами их ликвидации. И это лишало командиров оперативного отдела того непосредственного чувства надвигающегося боя, которое в ожидании первого залпа переживали в частях на передовой. Ровно в 5:30 в большую юрту, где Постников работал со своими командирами, вошел начальник штаба. Его оплывшая фигура сейчас казалась моложавее, чем обычно. Ремень с маленькой кобурой был туго затянут на животе, сапоги начищены до сияния, а фуражка, против обыкновения, сдвинута на бекрень. Только что выбритое лицо начальника штаба сияло радостным волнением, и розовые полные щеки чуть-чуть подрагивали. Во всем его облике сейчас было что-то жениховское. «Баста, баста, Николай Иванович!» Поправив золотую дужку очков, весело сказал он поднявшемуся ему навстречу Постникову. «Пойдем на наблюдательный. Член военного совета уже пошел, и командующий собирается». Постников вышел вслед за начальником штаба. За ними словно была дана молчаливая команда, один за другим потянулись к выходу все находившиеся в юрте командиры. Через 10 минут над Хамардабой должна была пройти первая волна бомбардировщиков. Посмотрев на часы, Артемьев задержался в юрте. Он вспомнил о полученном письме и, подумав, что, пожалуй, потом у него будет еще меньше времени на чтение, вытащил конверт из-под груды штабных документов. Письмо Маши состояло из 6 мелко исписанных страничек блокнота. Все, что Маша сочла нужным сообщить о себе и Сенцове, уместилось на одной страничке. Остальные 5 были отведены встрече с Надей, подробно записанным репликам обеих сторон и нескольким замечаниям, касавшимся Надиной внешности. Маша писала, что Надя выглядит хорошо как никогда, так и пышет здоровьем и самодовольством, и никак не производит впечатления женщины, хоть сколько-нибудь обеспокоенной тем, что ее муж находится в районе военных действий. «Если бы это было только выдержкой», — писала Маша, — «я бы ей позавидовала». «А тебе она говорила со мной так, будто я с луны свалилась и ничего не знаю. Утешь меня. Напиши мне, пожалуйста, что не она тебе, а ты сам дал ей отставку». Слово «сам» в письме было жирно подчеркнуто. Когда я в прошлое воскресенье приезжала к маме, то не утерпела, и хотя мама возражала, что это не мое дело, выкинула из комнаты известную тебе карточку. Твоя дорогая Надя теперь лежит и пылится в передней на платяном шкафу. Если ошиблась, извини. Можешь, когда вернешься, вытереть с нее пыль и повесить к себе обратно. Нет, не ошиблась. И, кажется, слава Богу, его ничто больше не связывает с той далекой и чужой женщиной, кроме запоздалого желания взять обратно все те слова, что он говорил ей когда-то. Артемьев подумал о Козыреве и ясно представил себе, что хотя Надя теперь и жена Козырева и пишет ему письма с обведенными следами поцелуев, по-прежнему считая это максимальным и отчасти искренним выражением чувств, она и Козыреву, воюющему здесь, тоже далекая и чужая, потому что для человека, который воюет, такие, как она, не годятся ни в невесты, ни в жены, ни даже во вдовы. Гул авиационных моторов, сначала далекий, быстро приближался и ширился, кругом охватывая юрту. Артемьев вскочил, затолкал письмо в карман гимнастерки и выбежал из юрты. Около штабных юрт и палаток повсюду стояли люди и смотрели в небо. Утреннее солнце косо било в глаза и оставляло на земле длинные узкие тени. Все небо, насколько его можно было охватить глазом, в 2 яруса кишело самолетами. В нижнем ярусе со все возраставшим нетерпимым ревом, уже над самой Хамардабой шли симметрично повторявшиеся влево и вправо десятки бомбардировщиков. Над ними, во втором ярусе, тонко подвывая, сходились и расходились истребители сопровождения. А бомбардировщики шли так прямо и неотвратимо, словно перед ними в воздухе в сторону японских позиций были проложены невидимые рельсы. Прошло еще две минуты. Артемьев, поднеся глазам руку с часами, увидел, что на них ровно 5:45. И в то же мгновение, раньше, чем услышал грохот, почувствовал, как под ногами глубоко и сильно содрогнулась земля. К середине первого дня командир 117-го, полковник Баталов, с малыми потерями прорвав три линии японских позиций, вышел на подступы к высоте Песчаной, узлу сопротивления в самом центре японской обороны, вышел и застрял до вечера. Высота Песчаная, высокая желтая двугорбая сопка, была окружена тройной цепью мелких, заросших травой сопочек и песчаных барханов. С утра казалось, что у японцев вся глубина обороны насквозь перепахана нашей авиацией и артиллерией. Но когда 117-й полк вышел сюда, к высоте Песчаной, выяснилось, что каждая сопочка и каждый бархан вокруг нее густо начинены огнем. Полк нес большие потери, а результаты на фоне первых утренних успехов казались настолько малыми, что Баталов искренне считал, что его полк опозорился и действует хуже всех остальных. Но в оперативном отделе штаба, куда стекались все донесения, уже к середине дня начали отдавать себе отчет в том, что в центре продвижение войск замедлилось не только у Баталова, а почти всюду. Это было вызвано и силой японских укреплений, и тем, что при штурме заметно сказывалась неопытность войск, порождавшая ошибки и лишние потери. И, наконец, тем, что японцы в первый же день боя поспешно ввели в дело свои резервы. Это последнее было как раз то, чего мы хотели. Но даже понимавший это Постников, все-таки в душе не мог пережить, что войска центральной группы не вышли к намеченным рубежам. С середины дня на его лице застыло обиженное выражение. Подчиненные Постникова, в их числе Артемьев, горячились гораздо больше своего внешне хладнокровного начальника. Утром, когда отовсюду сразу поступили донесения, что войска успешно прорвали передний край японцев, молодым командирам оперативного отдела казалось, что дальше пойдет все как по маслу. Когда стали поступать первые известия о том, что на разных участках фронта продвижение приостановилось, Артемьеву каждый раз казалось, что, будь он там, на месте Баталова или других командиров полков, он бы наверняка сумел сделать то, чего они не сделали. Вечером, с негодованием в душе, нанеся на карту не изменившуюся за последние два часа обстановку на участке полка Баталова, Артемьев положил карту перед Постниковым и, не удержавшись, горячо сказал что-то насчет нерешительности Баталова. «Вам до Баталова еще расти и расти. Раз навсегда бросьте эти штабные замашки». Впервые на память Артемьева, произнося слова «штабные» с осуждением и даже насмешкой, гневно оборвал его Постников. А еще через часа два, когда Артемьев наносил на карту последнюю за сутки обстановку, приняв донесение от офицера связи, он снова подошел и встал за спиной Артемьева. «Все-таки взял Баталов эту сопку правей Песчаной. Посмотрите там отметку. 629. Нашли?» Перегнувшись через плечо Артемьева, Постников ногтем большого пальца провел по карте. «Вот сюда вышел Баталов. Отметьте на карте и зарубите себе на носу». На столе у Постникова зазвонил телефон. Он отошел, взял трубку и, послушав, снова обратился к Артемьеву. «Поторопитесь. К 23 приказано дать полную обстановку». Командующий недавно отпустил начальника штаба и сидел на командном пункте один, поджидая карту с последней за день обстановкой и поглядывая на предыдущую карту. Южная группа, наносившая главный удар и обходившая японцев справа, уже в 20 часов вышла к намеченным рубежам. Новых сведений еще нет, связь ни к черту, но можно предполагать, что там продвинулись еще дальше. В центре продвижение застопорилось, но зато здесь были теперь надежно скованы главные силы японцев, включая часть резервов, а это равнялось успеху. Гораздо хуже, как это лишь недавно до конца выяснилось, шли дела в северной группе. Высота Палец, замыкавшая фланги японцев и господствовавшая над окружающей местностью, оказалась куда более мощным узлом обороны, чем предполагали. С северной группы с утра беспрерывно доносили об успехах, о занятии трех линий японской обороны, о взятии двух десятков укрепленных барханов, о захвате дивизиона зениток, о том, что у японцев громадные потери, окопы буквально завалены трупами, о больших трофеях и пленных. Не доносили только об одном — о том, что взята высота Палец. И чем больше они натягивали своими излишне частыми донесениями видимость успеха, тем меньше впечатления это производило на командующего. Начальник штаба, радужно настроенный всю первую половину дня, к вечеру стал нервничать и теперь выехал на ночь в северную группу, помочь организовать там завтрашний бой. Для удара по высоте Палец на северный фланг уже тянулась вся артиллерия, какую только можно было снять в центре, в том числе тяжелые дивизионы. На 6 утра был спланирован еще и крупный бомбовый удар, и командующий считал, что завтра высота Палец должна пасть. Однако он волновался, и было бы глупо скрывать это от себя. Он знал, что ровно в 24 часа будет докладывать в Москву Сталину о результатах первого дня, и раз высота Палец к исходу дня не взята, значит, они сделали меньше, чем от них ждали. Он понимал сейчас, так же, как понимал это и 2 месяца назад, когда ехал сюда, что выбор мог остановиться и не на нем. Но выбор пал на него, и в разгар событий командовать войсками в Монголии стал он. Так что же, спрашивается, в нем ошиблись, что ли? Что он там у себя в Белорусском округе, на маневрах, сумел проводить операции армейского масштаба, а здесь, на поле боя, не сумеет? При этой мысли он стиснул зубы и вспомнил лицо начальника разведотдела полковника Шмелева, которого он только что отправил в северную группу. Сидеть там, пока не будет взята высота Палец, в беспощадной форме сказав ему перед этим все, что он о нем думает. Шмелев был виноват в том, что сведения об укреплениях противника в районе высоты Палец, за которую он ручался, оказались опровергнутыми в первые же часы боя. Командующий поискал глазами на карте с двух сторон обведенную красными полукружьями высоту Палец и, упрямо набычись, не разжимая зубов и на этот раз, угрожая самому себе, процедил: «Попробуй не взять. Возьмешь». Ровно в 23:00 к нему вошел Артемьев с нанесенной на карту последней обстановкой. Командующий встал, освобождая место, чтобы Артемьев мог разложить карту, забрал в горсть рассыпанные по столу карандаши и хрустнул ими. «А, значит, все-таки взял Баталов эту сопку», почти теми же словами, что и Постников, выразил свое удовлетворение командующий, привычный взгляд которого схватил на карте почти все происшедшие там изменения, пока Артемьев раскладывал ее. «А из южной группы ничего?» «Ничего, товарищ командующий». «Член военного совета ничего о себе не сообщал?» «Нет, товарищ командующий». Командующий нахмурился. Член военного совета вместе с представителем монгольского командования еще в середине дня выехал в южную группу и как провалился. «Разрешите, товарищ командующий?» «Последнее донесение из Северной», — переступив порог, еще в дверях сказал Постников. «Какое?» — спросил командующий. Подняв голову от карты, он встретился глазами с Постниковым и по его глазам понял, что хорошее. Постников по своему обыкновению ответил самым коротким образом. Быстрым движением карандаша по карте. Красная стрела обогнула с третьей стороны высоту палец и вонзилась юго-восточные подступы к ней. Теперь высота палец оставалась неокруженной лишь с северо-востока. 84 СП, написал Постников рядом со стрелой, предупредив вопрос командующего, кто взял. «Потщательнее уточните», — сказал командующий, «и свяжитесь с артиллеристами, чтобы утром по своим не ударили. Обстановка-то меняется. Может, они там за ночь еще догадаются продвинуться», — проговорил командующий со страстной надеждой, которую не смогло скрыть насмешливое слово «догадаются». «Вот и добрались», — сказал, входя, член военного совета, моложавый на вид дивизионный комиссар с запыленным и грязным лицом, таким же, как у всех офицеров связи, пребывавших сегодня с передовой. Вслед за ним вошел монгольский комдив. У него была поджарая фигура кавалериста. «Садитесь на хор Лхамсарун», — сказал член военного совета и сам, опустившись на табуретку, снял с головы фуражку и стал отряхивать ее о колено. Чуть на обратном пути к японцам не попали. Заблудились. Комдив спас. В последнюю минуту повернуть заставил. Глаза как рентген. Он рассмеялся, и на его темном от пыли лице блеснули зубы. «Ну и что веселого?» — сердито сказал командующий. «А то веселого», — сказал член военного совета, подходя к карте и отмечая на ней пунктиром продолжение большой стрелы, с юга огибавшей японские позиции, что на обратном пути пришлось 100 километров крюку давать, чтобы сюда добраться. Вон как мы их обогнули. Завтра у Намунхан-Бурт-Оба будем. Сведения точные? Можно наносить, товарищ дивизионный комиссар? — спросил в наступившей тишине Постников. — Точные, — сказал член военного совета. — Неточных не возим. Там у вас в оперативном уже сидит офицер связи, вместе с нами ехал. А 8-я монгольская кавдивизия, — продолжал член военного совета, ведя карандашом по карте, — еще правей взяла и вон куда вышла. — Что молчите, товарищ Лхамсурун? Рассказали бы сами. Член военного совета поднял глаза на монгольского комдива. Но Лхамсурун стоял молча. Улыбка сошла с его лица. Он смотрел на верхний обрез карты, где теперь, уже с трех сторон окруженная красными стрелками, торчала невзятая высота палец. «Вот именно», — сказал командующий. «Может быть, завтра ваш бронедивизион туда направить?» — порывисто сказал Лхамсурун. Он понимал, что в масштабе развернувшегося сражения его, стоявший в резерве бронедивизион, не слишком большая сила, но готов был отдать все, что у него есть, ради завтрашнего успеха. «Думаю, что не стоит, товарищ Лхамсурун», — сказал командующий. «Считаю, что не стоит», — уже твердо повторил он. «Горят броневики при штурме укрепленных узлов. Горят, да и все». Он, поморщившись, вспомнил сведения о дневных потерях. «На поверку, броня у них слаба, а ваш бронедивизион мы лучше бросим в южную группу. Она уже вышла на простор, будет где развернуться. Как, по собственной оценке, действовала там сегодня ваша 8-я?» «Неплохо», — со сдержанной гордостью сказал Лхамсурун. «Преуменьшаете». «Хорошо», — сказал член военного совета. «А как будете докладывать товарищу Чойбалсану?» — спросил командующий. «Буду докладывать, что неплохо», — сказал Лхамсурун. «А мы завтра с Петром Васильевичем», — кивнул командующий на члена военного совета, — «сообщим ему, что хорошо». «Как отнесется товарищ Чойбалсан к такому расхождению?» «К такому расхождению, думаю, отнесется неплохо», — ответил Лхамсурун, широко и молодо улыбнувшись. Несмотря на высокое звание, ему не было и 30. «В самом деле, хорошо сегодня дралась 8-я кавалерийская», — сказал член военного совета, когда монгол ушел на узел связи. «И 6-я на севере тоже дралась неплохо», — сказал командующий. «Но пока палец не возьмем, и кавалерии, и танкам показать себя трудно. «Разрешите идти?» — спросил Постников. «Идите». Командующий кивнул стоявшему руки по швам Артемьеву, отпуская его вместе с Постниковым. «Как оцениваешь день в целом?» — спросил член военного совета, когда они с командующим остались вдвоем. Командующий молча посмотрел на него. Член военного совета, по создавшемуся за время их короткой совместной службы убеждению командующего, хотя находился в армии на политработе уже 10 лет, однако в чисто военных вопросах до сих пор разбирался просто как здравомыслящий, умный человек, не больше того. Но человек он был, по мнению командующего, твердый, храбрый, широкой товарищеской души и в трудную минуту всегда был готов взять на себя половину ответственности, а это уже немало. «Оцениваю, в общем, неплохо», — сказал командующий, не вдаваясь в подробности. «К ночи он показал на красную стрелу позади высоты палец, немножко подправили. Думаю, завтра возьмем». «Поехал бы ты с утра туда, Петр Васильевич». «Конечно», — просто сказал член военного совета. «Я и сегодня знал бы, что такое дело, не застрял бы в южной группе». Командующий открыл тонкую красную коленкоровую папку, которая была приготовлена у него к разговору с Москвой, и, вынув оттуда двумя пальцами небольшой листок бумаги, протянул его члену военного совета. «А вообще-то говоря, обстановка напряженная. На, почитай». На листе был напечатан переведенный в разведотделе на русский язык, захваченный сегодня днем, датированный 19 августа, приказ генерала Камацубары, командиром полков в связи с назначенным на 24 августа японским генеральным наступлением. Командующий взял листок обратно и положил в папку. «В связи с этим документом, — сказал он, завязывая у папки тесенки, — надо полагать, что у японцев на подходе резервы. Не абсолютные же они авантюристы, в конце концов. А раз так, то если мы не скрутим Камацубару до подхода этих резервов, голову с нас снять мало». «Ничего, скрутим. Народ настроен хорошо. Да и силы нам даны большие», — бодро ответил член военного совета, на которого продолжали успокоительно действовать воспоминания дня, проведенного им в успешно продвигавшихся войсках южной группы. «Много дали, много и спросят», — хмуро сказал командующий. 23:55, вспомнил член военного совета, посмотрев на часы. «Да, пора», — вздохнул командующий и, по-солдатски просунув большие пальцы под ремень, оправил на себе гимнастерку. «Пойдем докладывать, как воевали».